Здравствуйте! Сегодня я продолжу тему добычи пропитания советским человеком. Это очередной выпуск из серии «Сделано в СССР». В прошлом выпуске я рассказывал о особенностях пропитания советского человека вообще и, в частности, особенности добывания им мяса. В этом выпуске я хочу несколько расширить ассортимент продуктов. И кроме того, вот эта вот история, о которой я хочу сегодня рассказать, мама говорит, что это была та последняя капля, которая смыла меня из Советского Союза. Так что мой долг гражданский, человеческий, об этом поведать. Итак, место действия – город Красноярск, точнее, станция Енисей. Кто понимает, о чем идет речь? Время действия – год, я думаю, 91-й, зима, будний день, утро, часов 9 утра. Почему-то мне не нужно было идти на работу. И вот в 9 часов утра раздается стук в дверь. Открываю. Стоит мамина подруга и говорит: «Там в молочном яйца выбросили. Я на тебя заняла, так что ты давай подходи». Я подозреваю, что вот эта фраза требует очень детального перевода, потому что, наверное, многие из моих слушателей не жили в те времена или были достаточно маленькими, чтобы подключиться к решению продовольственных проблем. Поэтому я сделаю такое довольно пространное отступление для перевода этой фразы. Я ее еще раз повторю. В молочном яйца выбросили. Я на тебя заняла, так что ты подходи. Прежде всего, молочный. Начнем сначала. Что это за молочный за такой? Почему он такой молочный? Дело в том, что, как я уже говорил, и как вы наверняка знаете, ассортимент продуктов питания, продаваемых в советских магазинах, стремительно стремился к нулю. И поэтому была возможность назвать магазин по имени какого-то определенного продукта. Только вот в нашем этом околотке, вокруг нашего дома, в каком-то радиусе, было 3, по-моему, молочных магазина, 3 хлебных магазина, и было несколько гастрономов. Когда-то в 60-е годы были такие магазины, которые назывались «Мясо-рыба». Но по мере исчезновения этих продуктов из продажи, название магазинов поменяли на такое праздничное слово «гастроном». Что оно значит, никто не знал, и поэтому под этой вывеской можно было совершенно легитимно ничего не продавать. То есть ни мясо, ни рыба, гастроном. Вот, скажем, сейчас в Израиле представить себе магазин, который бы назывался «Молоко» или «Хлеб», очень сложно, потому что самый крохотный магазин, в нем продается все, от хлеба и до, не знаю, лампочки, мыла, стирального порошка, спичек, все, все. Вот у тебя что-то дома закончилось, да, ты выскакиваешь в магазин в тапочках на босу ногу, покупаешь и все, вкручиваешь эту вот лампочку, и ею освещаешь тот хлеб, который ты купил, и то молоко, которым ты это все запиваешь. Назови магазин «Молоко», так туда же никто не придет, потому что спросят, а где все остальное? А там был магазин «Молоко». Так что вот с этим, с молочным мы разобрались. Теперь второе слово. Выбросили. Нет, второе слово было «яйца», но с этим, по-моему, достаточно понятно. А вот теперь выбросили. Выбросили, вот. Выбросили, это значит вот что. Продажа продуктов в Красноярске осуществлялось примерно вот таким образом. Вот в те же примерно времена я смотрел по телевизору, не только по телевизору, я смотрел хоккей. Было у меня такое увлечение. И в этом хоккее была такая процедура, она называлась «вбрасывание шайбы». То есть как это выглядело? Стояли два таких увесистых парня, таких с клюшками, а между ними стоял один такой тщедушный, такой в полосатом, Но у него, у этого вот полосатого, у него был свисток и шайба в руках. Свисток он оставлял себе, а шайбу он бросал между вот этими вот двумя клюшками. Те делали такие судорожные движения руками, ногами, клюшками, и шайба исчезала. То есть она не просто исчезала, она, конечно, где-то там куда-то укатывалась, но это она была где-то уже очень далеко от того места, куда ее бросили. И вот по этой же схеме осуществлялась продажа продуктов в Красноярске. И так же она примерно и называлась. Вот это вбрасывание, вот это выбрасывание. Поэтому яйца выбросили. Где-то выбросили, а мы пошли покупать. Следующее, вернемся к этой нашей фразе. «Я на тебя заняла». То есть, поскольку произошло вбрасывание вот этих вот продуктов, видимо, там на это вбрасывание сойдется больше, чем два человека с клюшками. И нужно будет там вот изрядно постоять в очереди. О внутренней сути очередей мы поговорим чуть-чуть дальше. А пока вот просто это значит, что очередь, предстоит очередь, и это займет несколько часов. И будь готов, в общем, всегда готов, конечно, к очереди. Это понятно, что если яйца выбросили, то понятно, что за ними нужно стоять часы. Это все совершенно очевидно. Дальше. Что там у нас дальше было? Там в молочном яйца выбросили, я на тебя заняла, так что подходи. О, вот это вот очень важно. Вот это вот, вот подходи. Вот, скажем, в Израиле, да, вот как осуществляется поход в магазин. Да, наверное, в Союзе он уже, то есть в бывшем Союзе он также осуществляется. У тебя кончилось то, другое, третье, пятнадцатое, значит, пишешь список, что у тебя кончилось и что тебе нужно купить. С этим списком идешь в магазин, поскольку ходишь более-менее в одни и те же магазины, знаешь там, что где лежит, набрасываешь это все в телегу, идешь в кассу. Вот, вот. Такой поход в магазин такого типа не могла себе представить самая разнузданная советская фантазия. Это было. Вот, потому что что значит список? Что я в этом списке напишу? Я в нем напишу первый пункт яйца и внизу итого яйца? Даже если бы я смелился такой список написать, мне его тут же пришлось бы проглотить, пока его никто не увидел. Потому что что значит яйца? Это сегодня яйца. Ты же покупаешь не то, что тебе нужно, а то, что выбросили сегодня. И кто тебя вообще спрашивает, что тебе нужно? Тебе сегодня выбросили вот это. Значит, тот, кто выбросил партию и правительство, они лучше тебя знают, что тебе нужно. Тебе не нужно вообще ничего думать. Ты преисполненный благодарности идешь и покупаешь то, что выбросили, яйца. Ну и что, что у тебя уже есть? Пригодится. То есть поход в магазин в Советском Союзе был такой целенаправленный, предельно сосредоточенный, точечный. Ты идешь в магазин за одним продуктом. За каким? Посмотрим, что выбросят. Той продукт. Бытовало когда-то в литературе, в русской, такое выражение, я помню, «пошел по воду». Так вот это точно то же самое. Вот пошел по что-нибудь, по сметану, по масло, по яйца, по еще по что-нибудь. Вот пошел вот за этим вот. Очень дисциплинирует, кстати. И, кстати, чтобы дополнить вот эту вот аналогию с тем, как пошел по воду пошел с ведрами. Ты же что, ты пришел без тары, так во что ты ее нальешь? Так же и в магазин. Ты идешь с тарой, ты идешь по сметану, значит, ты берешь с собой баночку такую стеклянную с полиэтиленовой крышкой, идешь за этим маслом растительным, берешь с собой бутылку с какой-то пробкой. А еще был вот такой вариант обхода магазинов. Пойду посмотрю, не выбросили ли чего. А относительно тары был такой совершенно замечательный предмет. Он назывался авоська. Авоська, чувствуете, как много в этом звуке слилось. Само название «авось», да повезет, авось вот придется вытащить ее из кармана и чем-нибудь ее наполнить, а она же такая вот с дырками такая, она сетчатая такая, и вот несешь ее с продуктом, как знамя. перед собой. Не знаю, сейчас делают авоськи вообще, существует ли такая вещь. Если бы такая была, я бы повесил, наверное, в рамке на стене. Вот, так мы с вами говорим о таре. Теперь вопрос вам на полную окончательную засыпку. С какой тарой ходят по яйца? Ну, куда их положишь в магазине? То есть в авоську побьются, там, в кошелку побьются, там, я не знаю, куда их еще положишь? С чем ходят по яйца, да? Те, кто знает, те, кто жили в то время, просьба молчать, пусть отвечают те новые, новое поколение. Что оно выбирает для похода за яйцами в 91-м году? Ничего оно не выбирает, это новое поколение, потому что нет у него смекалки, вот той смекалки 91-го года. Так же, как и по воду, по яйца ходят с ведрами. Потому что, во-первых, большое много влезет, а во-вторых, жесткое, если аккуратно уложить, не побьются. Итак, еще раз я повторю эту фразу. Замечательная совершенно фраза. Там в молочном яйца выбросили. Я на тебя заняла, так что подходи. Думаю, теперь это звучит уже... Я не могу произнести это слово осмысленнее, потому что смысла в этом никакого. Но, по крайней мере, понятнее. Хорошо, двинемся дальше. Итак, одеваемся, берем эти вот все там... Одеваем шапки, шубу, там, рукавицы. Зима в Красноярске, Сибирь. Берем ведро и идем за яйцами. И вот приближаюсь я к магазину. И смотрю, так и да, стоит действительно возле магазина такая очередь. Не очень большая, кстати, довольно-таки средняя очередь. По моим расчетам часа на 2,5-3, что вполне приемлемо. Мороз небольшой, градусов, я думаю, 15, было что-нибудь такое. То есть это все складывается очень удачно. На работу мне не надо. Встали в очередь. Вот в это вот занятое на меня место. Вклинились, встали. Стою. Стою и так начинаю озираться, оглядываться, оценивать обстановку, что там происходит. Очередь состояла в основном из немолодых женщин. Хотя, наверное, в те годы для меня все женщины были немолодые. И вот стоим. И вот что на меня произвело первое впечатление такое, я его запомнил до сих пор, что вот во всей этой очереди я не увидел ни одного удрученного лица. То есть, ну как, ну человек, ну чего, ну стоять в очереди несколько часов за яйцами, ну как-то не гармонично. Нет, у людей радость на лицах, улыбки, как минимум нейтральные лица, но так, чтобы огорченные, вот этого не было. И потом я уже понял, дело было не только в радости от вероятного приобретения ведра, а то и двух ведер яиц, некоторые пришли с двумя ведрами, чтобы не мелочиться, а просто для людей это был такой клуб, по интересам. Они все жили там, вот в этом вот околотке, недалеко от этого магазина. И вот так вот этой очередью они и кочевали из одного магазина в другой, каждый день. Что-то где-то да выбросят. Сегодня не выбросили, завтра выбросят. И они все друг друга знали. И там даже не было вот таких вот вопросов, как какая-нибудь незнакомая очередь, когда стоит, там начинаются всякие склоки, вас здесь не стояло, а вы за кем, а что? Нет, там был совершенно четкий, отработанный механизм стояния в очереди, и там был такой, сложился у них фольклор такой очередной, какие-то выражения такие очередные, какие-то очередные анекдоты. Но самая популярная тема в разговорах была приготовление пищи, обмен рецептами. Я помню, самого рецепта я не помню, конечно, но я помню вот как бы заголовок одного из рецептов. Как приготовить мясные пирожки из, не помню из чего, но неважно из чего. То есть заведомо то, из чего их собирались готовить, эти мясные пирожки, мясом не являлось, судя по формулировке фразы. И сама вот эта фраза, сама ее постановка была совершенно сказочной. как приготовить мясные пирожки из чего-то там. Тогда вообще это было очень популярно. Были целые рубрики в газетах, в журналах, мастеру на заметку, маленькие хитрости. Как, не помню там что-нибудь, как сделать зубную щетку из старых колготок, например. Или там, как сделать старые колготки из новых колготках, как что-нибудь еще сделать из чего-то. И вот это вот, вот этот дух эпохи, он передается вот этими фразами, вот их постановкой. Вот в этом вот рецепте, единственное, что я запомнил, там основное в нем был лук. Потому что лук должен был перебить запах всего и подразумевать под собой скрытое где-то мясо. Так вот этот дух эпохи, это и был вот тот лук, который перебивал все, что только можно было перебить. Это был абсурд полнейший. Это была сказка. Это была «Тысяча и одна ночь». Я сейчас чувствую себя такой Шахерезадой немножко. Хорошо, стоим, стоим как влитые, потому что по законам очереди нужно фактическое, физическое стояние очередника в очереди. Шаг вправо, шаг влево, побег. Все. Вас здесь не стояло. Все, ты эти яйца не увидишь, как своих ушей. Закончено. Но были исключения. Если, скажем, человек замерз, он обращался к очереди с просьбой, и его входили в его положение, его отпускали минут на 10-15 погреться. Если человек проголодался, его тоже отпускали. Он шел домой, благо все жили там где-то неподалеку, и он там кушал, многие приносили с собой какую-то еду, делились с очередниками тем, чтобы, что теми продуктами, которые выбросили вчера-позавчера. И вот так вот шутками, прибаутками стоим. Хорошо, приближается время обеда, магазин закрывается на перерыв. Час, магазин закрыт, мы стоим, магазин открывается, мы стоим, стоим. Причем действительно стоим, вот двигаемся мы как-то очень слабо. Все мои расчеты о том, что это будет 3 часа, не оправдались. Только ко времени обеденного перерыва уже прошло 4-5 часов. Стоим в очереди с ведрами, за яйцами. И вот вдруг наступает такой заветный момент. Нет, это не то, что вы подумали, нет. О покупке еще не идет речь. Заветный момент, вот как бы первый такой звоночек, приближение там чего-то такого, зачем вот стоишь уже 4-5 часов. Ты переступаешь порог магазина. То есть ты все стоишь, и стоять еще долго там еще в магазине, хоть он и небольшой, но там очередь делает такой довольно извилистый такой виток. Но ты уже стоишь внутри, как бы ты уже, как это говорилось, in. Прилавка еще не видно. Видно только вот стоящих впереди, по бокам, сзади. Но тем не менее, что-то уже сдвинулось. Проходит еще какое-то время, довольно много времени. И, наконец, приближаешься к прилавку. Во всяком случае, прилавок открывается твоему взору, как такая суша мореплавателю. И ты видишь, что, в общем-то, там за этим прилавком происходит. А происходила там следующая замечательная картина. То есть там за прилавком, вот с той его стороны, стояли женщины. Как минимум двое из них, а то и трое, было продавщицы. Плюс еще там стояли женщины, судя по всему, это были взрослые дочери этих продавщиц, и не очень взрослые дочери этих продавщиц. И перед каждой из них стоял такой большой довольно ящик, в котором возят яйца. Как обычно упаковывали яйца? В ящике слой яиц, потом такая-то картонка специальная такая, со сделанными в ней ячейками, потом еще слой яиц, потом опять картонка для амортизации, чтобы эти яйца не побились друг об друга, ну и так далее, слоями. Все это должно быть. В этом случае все было несколько иначе. А что именно? По какой-то причине вот та люди, которые упаковывали эти яйца, они эти картонки между яйцами не положили. Но, видимо, чтобы сгладить это досадное обстоятельство, а может быть, из каких-то, скорее всего, чисто эстетических побуждений, вместо картонок они положили вот в эти ящики такую вот достаточно декоративную стружку. Потом ящики, видимо, прошли там погрузку, разгрузку, транспортировку, утряску, сушку. Ну и вы можете представить себе, что там внутри в этих ящиках происходило. Содержимое этих ящиков вы довольно легко себе представить. То есть все вот эти женщины, стоящие за прилавком, с засученными до не знаю чего, локтя до плеча рукавами, зимой, руки их были погружены вот в эту жижу в ящиках, которая получилась из разбитых яиц, смешанных со стружкой. И вот там, в этой жиже, они вылавливали те немногие уцелевшие яйца и складывали их в ведра потребителей, то есть в наши ведра. Вот поэтому это заняло так много времени. Где-то часов 5 примерно вечера, уже было достаточно темно, с ведром полным яиц, усталый, но довольный, я вернулся домой. Но что-то все-таки произошло. Вот само стояние в очереди и вид вот этих вот женщин, которые вот орудуют в этом вот содержимом этих ящиков с засученными рукавами, и сами эти ведра полные яиц, что-то все-таки у меня сдвинули. Вот какой-то винтик, видимо, у меня на четверть оборота, на пол оборота закрутился или наоборот открутился, что-то произошло. Вдруг у меня в голове всплыло такое совершенно немыслимое словосочетание, как человеческое достоинство. Это, наверное, оттуда, из какой-то той дореволюционной литературы откуда-то, потому что откуда было ему взяться? И постепенно в голове созрела вот такая вот идея, что я-то на самом деле живу примерно как вот то уцелевшее яйцо вот в той вот жиже, смешанной с декоративной стружкой. То есть в каком-то немыслимом совершенно, но очень липком таком театре абсурда, в каком-то сюре, в чем-то немыслимом и невыразимом. Но при этом я-то уцелел, несмотря на то, что оно ко мне липнет. И при том, что я в этом во всем живу, я ведь совершенно легитимно в этом во всем могу не участвовать. Я могу, пребывая вот в том же самом театре абсурда, сойти со сцены и как минимум усесться в зрительном зале. А может быть и вообще выйти из этого театра, кто его знает. И первое, что я сделал, это я ограничил свое стояние в очередях. То есть я сказал себе, что я не буду стоять больше одной очереди в день. Второе, я ограничил время пребывания в очереди. Не помню точно, какое это было время, может быть, час. И это было только начало. Потому что потом вот эти вот мои ограничения вдруг начали расширяться. То есть само по себе достаточно любопытный факт. Ограничение, оно должно ограничивать. А выясняется, что ограничения, они расширяются, расширяют возможности человека. Например, это из той же области. Я перестал понимать то, что пишется, говорится, показывается в средствах массовой информации. Сначала в газетах. Я не понимал, почему вот именно эти слова, они стоят в строке именно в этом порядке. Строка это ведь тоже как бы такая линейка, как бы такая очередь. Это видно, мое вот это все-таки стояние в очереди за яйцами, оно что-то меня сдвинуло серьезно. Потому что вот эти вот слова, которые стоят в газетной строке, они абсурдны именно вот в этом сочетании, в котором они там поставлены. Как может человек так написать, и другой человек, как он может так их напечатать, и что вообще все это значит? То, что там написано. Потом это непонимание распространилось на радио, на телевидении. И, скорее всего, это были все-таки показатели того, что из вот этого всеобщего сюра я начал как-то выползать. И последние очереди, которые я отстоял в Советском Союзе, это была очередь в израильское посольство, это была очередь за приобретением билетов, сначала из Красноярска в Киев, потом в Израиль, это была очередь на таможне. Таким образом, вот права была моя мама все-таки. Вот эта вот капля этой яичной жижи из этого ящика, она меня все-таки смыла из Советского Союза. Но если вы думаете, что с моим выездом из Союза закончился абсурд, вы очень крепко ошибаетесь. Просто я как бы вышел из одного театра абсурда и вошел в другой. Есть, конечно, есть большая разница между этими двумя театрами. Я даже не могу точно выразить, в чем заключается эта разница, но она чувствуется. Но при этом абсурд остается абсурдом. Но вот в этом вот мое пребывание, скажем так, в израильском театре абсурда, оно имеет несколько особенностей. То есть, во-первых, есть опыт выползания, выкарабкивания из вот этого абсурда. Тот опыт, который я приобрел там, в Красноярске. И здесь он довольно удачно осуществляется и применяется. Во-вторых, здесь есть достаточно много людей, которые мыслят в том же направлении. Ведь на чем основан абсурд? На системе условностей, которая выстроила общество. И ведь тебя никто не обязывает с этой системой соглашаться. Ну, скажем, для примера, это считается красиво, это считается престижно, это считается хорошо, это считается нет, это считается так, так и так. А я считаю по-другому. И все. Собственно, зачем я записываю этот подкаст? И зачем я записываю все эти подкасты? Особенно вот эта моя линейка, которая называется «Полуклиника», и которая выходит под такими заголовками «Медицинская», там 3, 4, 5, 6. Вот именно с целью иллюстрации вот этой вот идеи, что то, что общепринято, далеко не всегда правильно. И эти подкасты – это моя попытка помочь тому человеку, который в один прекрасный момент осознает, что вокруг него происходит что-то такое, в чем он участвовать не хочет. А в чем заключается помощь? Да просто в демонстрации того, что есть такой прецедент. И это реально. От этого освободиться. Так что я безмерно благодарен тем людям, тем рабочим, тем упаковщикам, которые не положили эту картонку между яйцами. Видите, как все повернулось? Будьте здоровы!